Друзья, я так понимаю, что Поляков Илья у нас много времени у стариков отнял. Ну что делать, раз нам осталось 5-7 минут? Я думаю, мы стоим не перед легкой задачей. Задача есть за 5-7 минут обозреть или дать анализ пути Московскому церкви, пути Московской церковью за все эти годы. Ну, я думаю, что, несмотря на нелегкость этой задачи, каждый из нас, стоящий за микрофоном, претендует на эту роль. И я в том числе. Я вошел в Московскую церковь 50 лет назад, будучи еще мальчишкой. Сегодня я присутствую здесь со своей женой и со своим сыном. Сидя на этом балконе, я шепчу жене. Жена, как ты думаешь, мне стоит выходить к микрофону или не стоит? Она говорит: папулька, если у тебя есть камень, как у Давида, выходи. Авось что-нибудь произойдет. Друзья, к сожалению, у меня нету камня, как у Давида, но, может быть, есть какой-то субъективный взгляд на историю Московской церкви за 50 лет. У меня будет один вопрос ко всем присутствующим. Я хочу, чтобы вы вместе со мной нарисовали следующую картину. Через 5 минут в этот зал заходит отряд милиции с дубинками, в фуражках, с заданием разогнать всех нас. Каждому из присутствующих выписывается штраф в $1000. Потом все выводятся отсюда, сажаются на определенный транспорт и за 70 километров от этого зала вывозятся. А когда мы вернулись своим ходом сюда, мы обнаружили, что наши автомобили, Мерседесы и Тойосы, все побиты. И окна разбиты. И домой возвращаться не на чем. У меня конкретный вопрос ко всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, кто бы из вас снова вернулся в этот зал для того, чтобы проводить богослужение? Были бы такие, да? Были, да? Вы знаете, я с великим сомнением, я сильно сомневаюсь, что нашлись бы такие. Ну, думаю, что маленькая горсточка бы нашлась. Да, вот кто-то подсказывает, спасибо. Поляков, Поздняков, это, кстати, мои первые учителя. Богданов Юрий, Поляков, Поздняков, Надежда Воронова тоже здесь в первом ряду сидит, помню ее наставление. Простите, я немножко забылся дальше мысли. Да, друзья, спасибо большое. Так вот, в продолжение 25 лет Московская церковь, прежде чем прийти сегодня сюда, переживала вот такие репрессии. Иногда нам казалось, что Московская церковь переживает больше, чем другие церкви. Казалось, что главный удар со стороны КГБ был нанесен именно по Московской церкви. Некоторые из нас ели сухую картошку. Николай Петрович, он ушел, да? Хотел спросить, правда или неправда. Без хлеба и масла, платя непомерные штрафы за посещение богослужений. Мне иногда кажется, друзья, что, или во всяком случае так видится, что если бы сегодня Иисус Христос всю чашу страданий, которые Он имеет у Себя перед престолом, сегодня вылил на нашу голову, я думаю, этой чаши благословения было бы достаточно для каждого из нас, чтобы нас благословить в обильной мере. Это первая мысль. Вторая мысль. Я сегодня обратил внимание на второго проповедника, который так детально описывал моменты, что происходит с человеком, когда он повстречается с Богом. Друзья, как вы считаете, если бы сегодня произошла встреча с Богом, что бы вы делали? Он описывал там, как эти президенты, да? А вот что бы вы делали, когда вдруг сегодня произошла встреча с Богом? А почему молчите? Вы бы плакали или радовались? Друзья, я, с вашего разрешения, хотел бы вернуться вот куда. В 42 главу книги Иова. Бедный Иов искал пятый угол для того, чтобы защитить себя от Божьего нападения, от этой встречи. До сей поры Иов в разговоре о Боге со своими друзьями, помните, что с ним произошло, друзья? Что с ним произошло? В 40-й, в 39-й главе, что с Иовом произошло? Он был прав, да? В защите своей правоты оказалось, что Иов распоясался. Но Богу нужно было говорить. Бог должен держать последнее слово. И он говорит: Иов, ты со своими друзьями далеко пошел. Ремень расстегнут. Опояшься. Я буду тебе задавать вопросы. И вот в 42 главе происходит у Иова встреча со всемогущим Богом. Иов ищет пятый угол и, наконец, кается перед Богом. Друзья, скажите, пожалуйста, вы в какой главе книги Иова? В первой, в четвертой, в сороковой или в 42-й? Вот мне бы хотелось очень сильно спросить про второго проповедника, который здесь был за кафедрой. Это не вы говорили, да? В какой вы главе сегодня находитесь? 42-й, вы слышали, друзья? Как узнать, в какой главе я сегодня нахожусь? Мне так видится. Если я ничего не вижу, кроме Бога и себя, и на фоне Его святого откровения я каюсь перед Ним, я в 42-й главе. Если я сегодня приобретаю власть и право молиться за своих друзей, и посредством моей молитвы друзья получают восстановительный процесс за общение с Богом, я в 42 главе. Если мои знакомые сегодня в конце моих страданий приносят мне по золотому кисету, я тоже в 42 главе. Они сожалеют об утерянных страданиях. Я начинаю слышать детский смех в своем доме, и больше разрушительных стихий не постигают мой дом. Я тоже в 42 главе. Я очень радуюсь, что среди нас есть люди, которые находятся в 42 главе. Друзья, я в 41. А 42 мечтаю. И тем, которые сегодня еще на пути к 42 главе, я бы хотел, чтобы мы все присоединились к нашему воплю или к нашей молитве: Господи, посети наше ожидание милостью встречи, где происходит встреча с Тобой в 42 главе. А сейчас, друзья, моя заключительная мысль. Как войти в 42 главу? Я хочу рассказать маленький рассказ, который я выучил наизусть. Иногда, почти каждый день, его повторяю для себя, когда были страдания. Однажды был один маленький мальчик, у которого сильное желание было стать пианистом-концертантом. Ну вот как наши друзья сегодня. Родители мальчика, будучи бедными, не имели возможности отослать его к известным учителям музыки. Но в конце концов, когда успехи мальчика превзошли всех местных преподавателей, родители повели его к старому учителю в отставке, который воспитал немало известных музыкантов. «Да я слишком стар, чтобы заняться будущим ребенка», — отказывал профессор в просьбе родителей. «Но будьте любезны, выслушайте его хотя один только раз», — настаивали родители. Мальчик сел за фортепиано, не проиграл и нескольких минут. Профессор вскочил на ноги, зааплодировал и воскликнул: У него что-то есть, я беру его. В продолжение нескольких следующих лет профессор тщательно учил и направлял юного музыканта. Наконец, наступил день его первого публичного выступления. А к этому времени молва уже распространилась вдоль и вширь, что появился удивительный молодой талант. С середины концерта мальчик завоевал уже сердце публики. А когда он подошел к концу, бурные овации заполнили зал. Мужчины и женщины устремились к сцене, бросая кошельки и цветы к его ногам. Знаете, что случилось? Что делал мальчик, кто знает? Но ни одного раза мальчик не посмотрел даже на аудиторию. Его глаза смотрели на балкон, где сидел его беловолосый учитель, который качал головой в знак одобрения и говорил: «Ты на правильном пути, мой мальчик, держись его». Автор, который написал этот рассказ, говорит точно так же: «Я вижу, как наш учитель на небесах пристально смотрит за каждым из нас. И всем тем, которые решили пойти за ним и смотреть только на балкон и его слушаться, он говорит: вы на правильном пути, держитесь его». У меня последний вопрос. Скажите, вот здесь музыканты, вы на кошельки смотрите или на цветы? Друзья, вы куда смотрите? На балкон? Ну, дай Бог, чтобы это случилось. Дай Бог, чтобы это произошло. К славе Иисуса Христа. Аминь.